Глава 6. Хейден, брат-близнец Майлса, пропал больше 10 лет назад. Хоть, возможно, пропал не совсем точное слово. Не лучше ли сказать, вырвался на свободу? Когда пришло последнее письмо Хейдена, Майлс уже почти решил, что пора отступиться. Ему 31 год. Им обоим по 31. Пришло время сдаваться, по мнению Майлса. Жить дальше. Сколько сил и энергии потрачено впустую, бесцельно. На какое-то время он задался другой целью. Жить своей собственной жизнью. Вернулся в Кливленд, где они с Хейденом выросли. Поселился в квартире на бульваре Эвклида, неподалеку от их старого дома. Получил работу в магазине «Чудеса Маталовой» в старой уличной одноэтажной лавке с витриной на проспект Авеню. Торгующий по каталогам, поставляя главным образом товары для фокусников. Шутихи, дымовые шашки, шарфы и веревки, карточные колоды, монеты, шляпы-цилиндры и прочее. Предлагая вдобавок шуточные подарки, обманки, приспособления и устройства, не отвечающие своему назначению, рискованные двусмысленные игрушки, кое-что для секса. Ассортимент довольно неопределенный, но ему это нравилось. Вполне можно организовать, думал он. Не хочется ли ему таким же образом организовать свою жизнь? Возможно, не точно таким же, хоть он неплохо разбирается в заказах и поставках, в определенной степени любуется товарами на полках, восхищается карнавальной аурой оккультного хлама, ярких пластмассовых атрибутов мошенника-фокусника и порой, сидя за компьютером в задней сумрачной комнатушке без окон, думает, что такая карьера в конечном счете не совсем пропащая. Он все крепче привязывался к старой владелице лавки миссис Маталовой, которая была в 30-е годы ассистенткой фокусника и даже теперь, в 93 года, сохранила стоическое достоинство распиливаемой пополам красавицы. Добился взаимопонимания с Авивой, внучкой миссис Маталовой, молодой женщиной полной сарказма, с крашенными черными волосами, черными ногтями и узким печальным лицом. Даже подумывал пригласить ее на свидание. Подумывал вернуться в колледж, получить какую-то степень в сфере бизнеса или пройти краткий курс когнитивной терапии. Поэтому, получив письмо Хейдена, Майлз удивился своему моментальному возвращению на прежний путь. Позже он осознал, что мгновенно вернулся, даже прежде чем распечатал конверт. Фактически, вернувшись в тот июньский день в многоквартирный дом, где располагалась его квартира, открыв дверцу почтового ящика и увидев письмо среди счетов и рекламных листовок, решил даже не распечатывать. Отложить в сторонку, пусть полежит до поры до времени. Но нет, нет. Преодолевая 3 лестничных пролета до своей квартиры, уже разорвал конверт и развернул листок. «Дорогой Майлз», — говорилось в письме, — «Майлз, возлюбленный брат, мой единственный истинный друг, прости за долгое молчание. Надеюсь, ты не возненавидел меня? Умоляю, пойми, в каком тяжелом положении очутился я после нашей последней беседы. Нахожусь в подполье, в глубоком укрытии, ежедневно о тебе тоскую. Только страх за тебя, за твою безопасность удерживает меня от контакта. Я абсолютно уверен, что твои телефоны прослушиваются, электронная почта просматривается, и, по правде говоря, даже отправка этого письма рискованна. Знай, что кто-то следит за тобой. Противно говорить об этом, но, по-моему, тебе грозит реальная опасность. О, Майлз, я хотел тебя оставить. Знаю, как ты устал, хочешь жить своей жизнью, заслуживаешь этого». Я страшно виноват. Хотел подарить тебе свободу, освободить от себя, но, к несчастью, все знают, что мы с тобой связаны. Я сейчас по собственной беспечности потерял очень дорогого для себя человека, и теперь снова думаю о тебе с большой тревогой. Пожалуйста, будь осторожен, Майлз. Опасайся полиции, правительственных агентств, ФБР, ЦРУ, даже местных властей. Не входи ни в какие сношения с Air Airblock, ни с какими представителями J.P. Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Chase и Citigroup. Держись подальше ото всех, кто связан с Йельским университетом. Знаю, ты общаешься с семейством Маталовых в Кливленде. Я могу сказать только одно. Не доверяйся им. Об этом письме никому не рассказывай. Проклинаю себя, что поставил тебя в столь ужасное положение, но умоляю как можно скорее и как можно тише уехать из Кливленда. Майлз, я в полном отчаянии, что втянул тебя в эти дела, правда? Хорошо бы вернуться обратно и все переделать, быть тебе лучшим братом, но знаю, шанс потерян, и, боюсь, недолго уже проживу в этом мире. Помнишь великую башню Каллупилуки? Возможно, она станет моим последним приютом, Майлз. Может быть, больше ты обо мне никогда не услышишь. Всегда, вечно твой единственный истинный брат, крепко тебя любящий, Хейден. Вот так. Что с таким письмом делать? Майлз посидел за кухонным столом, на котором лежал перед ним исписанный листок, всыпал в чашку чая пакетик искусственного подсластителя. «Что бы сделал нормальный человек?» — задумался он. Представил нормального человека, читающего письмо, и грустно покачал головой. «Что можно сделать?» — спросил бы себя нормальный человек. Взглянул на штемпель на конверте. «Инувик, Национальная почта Канады». «К сожалению, мне необходимо освободиться на время. По личному делу», сказал Майлз на следующее утро миссис Маталовой, сидя у телефона и слушая ее молчание в прижатой к уху трубке. «Освободиться?» — повторила миссис Маталова со старым вампирским произношением. «Не понимаю. На какое время?» «Не знаю», — сказал он. «Недели на две». Взглянул на маршрут, рассчитанный на компьютере, на рваный курс, вычерченный зеленым маркером на карте Канады, петляющий по стране. На 4000 миль понадобится по прикидке около 84 часов. Если ехать в день по 15-16 часов, к выходным можно будет добраться до Инувика. Тяжело, конечно, но ведь дальнобойщики ездят. Постоянно преодолевают марафонские дистанции. «Ну, — уточнил он, — возможно, на три». «На три недели?» — переспросила миссис Маталова. «Мне действительно совестно. Прошу прощения», — сказал Майлз. «Просто вдруг возникла срочная необходимость». Он прокашлялся. «Личное дело», — сказал он. «Не доверяйся семейству Маталовых», — пишет Хейден. «И это чистое безумие». Но Майлз невольно замолчал. «Трудно объяснить», — сказал он. «И правда. Даже если быть совсем честным, что скажешь? Как вообще объяснить, что к нему так легко вернулись старое пристрастие, болезненная жажда любви, чувство братского долга? Возможно, психотерапевт увидел бы здесь навязчивую идею. После стольких напрасно потраченных лет, потерянного времени, но все-таки сейчас его одолело тоже нетерпение. Возникла такая же необходимость в срочных действиях, как при первом побеге Хейдена из дома много лет назад. Чувствуется та же самая уверенность, что он его найдет, поможет, на худой конец запрет в надежном безопасном месте. Как объяснить это страстное побуждение? Кто поймет, что с исчезновением Хейдена среди ночи исчезла часть самого Майлза? Правая рука, глаза, сердце. И теперь он, как пряничный человечек из сказки, бежит по дороге с криком «Вернись! Вернись!» Если об этом кому-нибудь рассказать, выставишься таким же сумасшедшим, как Хейден. Казалось, все уже передумано и пережито. Нет. Вот он собирает вещички. Вытаскивает из холодильника молоко и выливает в раковину. Просматривает и сортирует старые записи. Распечатывает давно полученные от Хейдена электронные сообщения. Разнообразные намеки и подсказки насчет его места пребывания, вкрапленные в фантастические описания выдуманных ландшафтов, раздраженные замечания о перенаселенности земного шара и заговорах международных банкиров, самоубийственные покаяния поздней ночью. Потом садится за письменный стол. Рассматривает в лупу конверт письма, которое сейчас прислал Хейден, особенно штемпель. Перепроверяет информацию. Известно, куда направился Хейден. И вот он почти доехал. Майлз сидел в машине на обочине, небрежно перелистывая один из дневников Хейдена, в ожидании парома, который переправит его через реку Маккензи. Какие-то поручни тянутся с аспидно-грязного берега к зеленым сморщенным кочкам тундры. И больше никаких признаков человеческого присутствия. Дорожный знак в форме граненого алмаза. Тихая зеркальная поверхность реки, серебристая и сапфирово-синяя. После переправы останется всего миль 80 до Инувика. На Инувике, среди прочих мест, зациклился Хейден. Он называл их так называемыми «духовными городами» и пространно описывал, среди прочего, Инувик в дневниках и записных книжках, которые принадлежат теперь Майлсу. Много лет назад Хейден увлекся идеей, будто Инувик стоит на месте грандиозных археологических останков, и на окраине Инувика находятся руины великой башни Каллупилуки, шпиля изо льда и камня высотой примерно 40 этажей, сооруженного около 290 года до Рождества Христова по повелению могущественного властителя инуитов Каллипилуки, с которым Хейден, по его убеждению, встречался в одной из прошлых жизней. Конечно, все это неправда. Очень немногие маниакальные увлечения Хейдена имели под собой реальную основу, а в последние несколько лет он забредал еще дальше в вымышленные большей частью миры. В действительности, никогда не было никакой башни, и могучего инуитского императора по имени Каллупилуки. В действительности, Инувик – маленький городок на северо-западных территориях Канады с населением около 35 сотен. Он расположен, угнездился, по выражению городского веб-сайта, в дельте реки Маккензи, между безлесной тундрой и северными арктическими лесами, и существует меньше века. Его дом за домом строило канадское правительство в качестве административного центра Западной Арктики, признанного в конце концов городом в 1967 году. Вопреки мнению Хейдена, он стоит даже не на берегах Северного Ледовитого океана. Тем не менее, Майлз невольно вспомнил рисунки Хейдена с изображением той самой башни. Простой, но живой карандашный набросок Хейдена, напоминающий фарфоровую башню в Нанкине, и почуял легкий головокружительный трепет предчувствия, когда на горизонте за рекой Маккензи появился паром и начал приближаться. Майлз потратил добрую долю жизни на изучение разнообразных тетрадей и блокнотов Хейдена и еще дольше жил с его многочисленными бредовыми иллюзиями. Несмотря ни на что, остается крохотное ядро веры, разгоравшееся чуть ярче по мере приближения к городу фантазий Хейдена. Он почти видел место на окраине, где когда-то из складок тундры вырастала великая башня, суровая, дерзкая, на фоне широкого, вечно светлого неба. Это всегда было одной из проблем. Возможно, сейчас есть единственный способ ее разъяснить. Год за годом, год за годом, год за годом Майлз охотно разделял фантазии брата-близнеца. Индуцированный психоз. Кажется, так называется. Хейден с детства истово верил в тайны неведомого. Физические феномены, прошлые жизни, НЛО, линии судьбы, духовные пути, астрологию, нумерологию и так далее и тому подобное. А Майлз был его самым верным последователем и сторонником, слушателем. Никогда лично не верил в подобный бред. Не так, как, по всей видимости, верил Хейден, но одно время с радостью подыгрывал, и, возможно, в то время оба брата мысленно сотворяли другой мир, совместную мечту. Спустя годы, став обладателем бумаг и блокнотов Хейдена, Майлз знал, что он, пожалуй, единственный в мире способен перевести и понять его записи. Единственный, кто видит смысл в кипах тетрадей, сплошь исписанных крошечными прописными печатными буквами, в текстах и расчетах от края до края, сверху донизу на каждой странице, в плотных желтых конвертах, набитых рисунками, в картах, вырванных Хейденом из энциклопедии и расчерченных его геодезическими проекциями, в линиях, проведенных через Северную Америку, исходящихся в таких местах, как Виннемукка в Неваде, Кульм в Северной Дакоте, Инувик на канадских северо-западных территориях, во все более темных, путанных, сложных теориях, где смешивается криптоархеология и нумерология, голоморфность и многомерная космология, возвращение в прошлые жизни и параноидальная теория заговора. «Мой труд», — с какого-то момента стал говорить Хейден. Майлз часто пытался припомнить, когда Хейден впервые начал употреблять выражение «мой труд». Сначала была просто игра, в которую они вдвоем играли. Майлз даже помнит день, когда начали. Тем летом им исполнилось по 12. Оба упивались книжками Толкиена и Лавкрафта. Примечание. Лавкрафт. Говард Филлипс. 1890-1937 годы. Американский писатель, создавший образы враждебных сверхъестественных существ, которые впоследствии стали использовать другие авторы. Конец примечания. Хейден особенно увлекался картами в романах цикла «Властелин колец», а Майлзу больше нравились мифические и загадочные места у Лавкрафта: «Чужой город под антарктическими горами», «Доисторические циклопические города», «Проклятые города Новой Англии». Они отыскали старый атлас с золотым обрезом в твердом переплете 25 на 20 на полке в гостиной, где стояла еще Всемирная литературная энциклопедия, с наслаждением его ощупывали, радовались увесистости, наделявшей его достоинством древнего фолианта. Это у Майлза родилась идея взять карты Северной Америки и превратить их в фантастические миры. Горное поселение карликов, сгоревшие руины гоблинов на равнинах, провести границы, сочинить историю, описать битвы, основываясь на допущении, что Америка в незапамятные времена, до индейцев, была царством великих городов, древних рас колдунов и волшебников. «Замечательно», — думал Майлз, — сооружать собственные донжоны, устраивать драконьи бои в реальных местах, смешанных с фантастическими. У него были вполне конкретные представления о будущем развитии событий, а Хейден уже склонился над картой со вторучкой с черными чернилами. «Вот тут пирамиды», — сказал он, указывая на Северную Дакоту. И Майлз смотрел, как брат чертит три треугольника прямо на странице атласа. «Чернилами». «Хейден», — сказал Майлз, — «это же не сотрешь? Нам влетит». «Нет-нет», — — успокоил его Хейден. «Не трусь. Мы его просто спрячем». И это был один из первых секретов. Старый атлас, засунутый под стопку настольных игр на полке шкафа в их спальне. Старый атлас до сих пор у Майлса. И, поджидая паром на берегу реки, он его вытащил и опять пролистал. В нем, на северном побережье Канады, стоит нарисованная Хейденом башня с подписью Майлса, неуклюжей подделкой под каллиграфию, «Неприступный замок мрачного короля». «Как смешно», — думал он, — «как прискорбно, что взрослому человеку до ныне приходится идти по следу, проложенному в 12-летнем возрасте». Во время многолетних поисков Хейдена он часто подумывал описать положение дел, например, властям или психиатрам, людям, с которыми дружил, девушкам, в которых влюблялся. Но в последнюю минуту всегда колебался. Детали слишком глупые, нереальные, вымышленные. Кто поверит в подобную белиберду? Моему брату очень плохо. Вот все, что он сумел сказать кому-либо. Он тяжело болен, душевно больной. Что еще можно сказать, неизвестно. Когда у Хейдена появились первые признаки шизофрении, они еще учились в средних классах школы, Майлз по-настоящему не поверил. «Прикол», — думал он, — «для понта». Как в тот раз, когда шарлатан-консультант признал Хейдена гением, и Хейден превратил это в хохму. «Гений!» — протянул он мечтательно и насмешливо. «Они только что перешли в 7-й класс. Сидели поздней ночью в двухъярусной кровати в своей комнате. Голос Хейдена плыл в темноте сверху. «Эй, Майлз!» — сказал он обычным, ровным, чуть удивленным тоном. «Как это получается, что я гений, а ты нет?» «Не знаю», — сказал Майлз. Он не смутился, возможно, чуть обиделся, но просто уткнулся в подушку лицом. «Меня это не сильно волнует», — сказал он. «Ведь мы же идентичные», — сказал Хейден. «У нас абсолютно одинаковая ДНК. Как такое возможно?» «По-моему, дело тут не в генетике», — угрюмо ответил Майлз, и Хейден рассмеялся. «Может, я просто людей дурачу лучше, чем ты?» — сказал он. «Вообще смешная идея с коэффициентами интеллекта. Тебе никогда не казалось?» Когда мать принялась обзванивать психиатров, Майлз опять вспомнил тот разговор. «Дурачество», — думал он. Зная Хейдена, он невольно считал специалиста, с которым мать консультировалась, жутко легковерным. Невольно считал так называемые симптомы Хейдена театральными и показными, думая, что их легко подделать. Мать к тому времени вновь вышла замуж, и Хейден ненавидел нового отчима, переделанную семью. Майлз невольно заподозрил, что Хейден разработал и осуществляет хитрый и коварный план, вплоть до симуляции серьезной болезни, просто чтобы замутить воду, уязвить мать, самому позабавиться. Действительно, притворялся? Дурачился? Майлз никогда не мог точно сказать, хотя поведение Хейдена становилось все более непредсказуемым, ненормальным, загадочным. Его так называемая болезнь не раз, очень часто, больше смахивала на спектакль, на утрированный вариант привычных братских игр. Симптомы, предположительно отмеченные психиатром, подробно продуманные фантастические миры, лихорадочная одержимость, беспорядочное мышление, галлюцинаторное восприятие, не сильно отличались от обычных реакций Хейдена при глубоком погружении в очередной совместный проект. Возможно, он стал быстрее возбуждаться, актерствовать, переступать предел допустимого чаще, чем хотелось бы Майлсу, но на то опять же были причины. Например, смерть отца, второй брак матери, ненавистный отчим мистер Спейди, Когда Хейден впервые попал в закрытую психиатрическую лечебницу, они с Майлсом еще регулярно трудились над «Атласом». Над особенно сложным разделом – великими пирамидами Северной Дакоты и гибелью цивилизации Янгтонайи. Примечание. Янгтонайи – индейское племя, ныне проживающее в резервациях в Южной и Северной Дакоте, Монтане и Канаде. Конец примечания. И Хейден рассуждал об этом без умолку. Помнится, однажды за ужином мать и мистер Спейди следили окаменевшим взором, как Хейден гоняет еду по тарелке, как бы расставляя армии на смоделированном поле. «Альфред Салли», — говорил он тихо и быстро, словно повторял запомнившуюся информацию перед экзаменом. «Генерал Альфред Салли, армия Соединенных Штатов, 1-й Миннесотский пехотный полк, 1863 год, Уайтстоун-Хиллз, Такахакути». И тут пирамиды. Снег сыпался на пирамиды, и он собрал войска у подножия холма. «В 63-м, — сказал он, указывая вилкой на бескостную куриную грудку, — Хуфу, — сказал он, — вторая пирамида. Здесь он впервые пошел в атаку. Альфред Спейди, 1863. Примечание. Хуфу, Хеопс, египетский фараон, захороненный в крупнейшей пирамиде в Гизе. Конец примечания. «Хейден», — резко сказала мать, — «хватит». Она выпрямилась на стуле, слегка подняла руку, словно раздумывая, не дать ли ему пощечину, как поступают при буйной истерике. «Прекрати свой бессмысленный бред!» «Не совсем так. Был тут какой-то смысл, по крайней мере для Майлса». Хейден говорил о битве на Уайтстоун-Хиллз близ Кульма в Северной Дакоте, где в 1863 году полковник Альфред Салли уничтожил поселение индейцев Янгтонайи. Пирамид там явно не было, но Хейден говорил абсолютно понятно и даже интересно для Майлса. А мать нервничала. Заключения психотерапевта Хейдена взволновали ее, и потом, когда Хейден поднялся наверх, а они с Майлсом мыли посуду, она тихо заговорила. «Майлс, — сказала она, — я хочу попросить тебя об одолжении». Легонько прикоснулась к нему, оставив на руке клочок мыльной пены с медленно лопавшимися пузырьками. «Перестань потакать ему, Майлс, — сказала она. — Вряд ли он станет так заводиться без твоего поощрения». «Я не потакаю», — воскликнул Майлс, однако уклонился от укоризненного материнского взгляда. Вытер пальцами руку, мокрое пятно, оставшееся от ее прикосновения. «Хейден болен? Или притворяется?» Майлз с неприятным чувством вспомнил некоторые вещи, сказанные в последнее время Хейденом. «Думаю, я убью их со временем», — говорил Хейден. Говорил голос Хейдена поздней ночью в темной спальне. «Можно было бы просто испортить жизнь, но они в самом деле должны умереть». «Ты о чем это?» — поинтересовался Майлз, хотя точно знал, кого Хейден имеет в виду, и слегка испугался, чувствуя пульс на запястье, слыша в ушах мягкие шаги на цыпочках. «Старик», — сказал он, — «для чего ты несешь такой бред? Люди считают тебя сумасшедшим. Через край хватаешь». «М-м-м-м», — промычал Хейден. Голос в темноте заклубился, поплыл, замечтался. «Знаешь, Майлз», — сказал он наконец, — «я знаю много такого, что ты не знаешь. У меня сила есть. Понимаешь?» «Заткнись», — сказал Майлз, и Хейден засмеялся. Издал тихий, задумчивый и дразнящий смешок, который Майлз счел утешительным и одновременно раздражающим. «Знаешь, Майлз», — сказал он, — «я действительно гений. раньше не хотел оскорблять твои чувства, но посмотрим правде в глаза. Я гораздо умнее тебя, и поэтому ты меня должен слушать. Согласен?» «Согласен», — думал Майлз. Он верил и в то же время не верил. Это стало условием его жизни. Хейден — шизофреник и в то же время симулянт. Гений в то же время страдает манией величия. У него паранойя. Ему кажется, будто его преследуют, и его в то же время реально преследуют. Все это правда, хотя бы частично. После исчезновения, бегства из психушки, где его держали, Хейден с каждым годом становился все более скрытным, уклончивым. В нем было все труднее узнавать брата, которого Майлз когда-то глубоко и нежно любил. Возможно, со временем тот старый Хейден исчезнет навсегда. Если он действительно шизофреник, то с необычайно практическим складом ума. Умело заметал следы, тайно перекочевывал с места на место, менял имя и личность, по пути умудряясь сохранять за собой разнообразные служебные должности и выглядеть убедительно нормальным в глазах окружающих, даже представительным и привлекательным. С другой стороны, именно Майлз вел бродячую жизнь. Именно Майлз проявлял лихорадочную одержимость и беспорядочное мышление, гоняясь за разнообразными псевдонимами Хейдена. Он слишком поздно прибыл в Лос-Анджелес, где Хейден служил консультантом по потокам остаточной прибыли под именем Хейден Нэш. Слишком поздно явился в Хьюстон, штат Техас, где брат был техником по обслуживанию компьютеров в компании J.P. Morgan Chase под именем Майк Хейден. Слишком поздно приехал в Роли, штат Миссури, где Хейден замаскировался в университете под аспиранта математика под очень обидным и жестоким именем Майлз Спейди. Поздно было и в Кульме, в Северной Дакоте, неподалеку от места исторической битвы на Уайтстоун-Хиллз, рядом с которым Хейден некогда воображал великие пирамиды Дакоты, Гизу, Хеопса и Хефрена. Был февраль. Крупные хлопья снега падали на лобовое стекло, стеклоочистители хлопали, словно большие крылья, пока Майлз мысленно видел формы пирамид, выступающие из размытой серой пелены снегопада. Конечно, на самом деле их не было. Равно как и Хейдена. Однако в соседнем Наполеоне, в мотеле под названием «Разбитый колокол», администраторша, обиженная молодая беременная женщина, нахмурилась над увеличенным зернистым снимком. «М-м-м», — протянула она. По снимку трудно догадаться, что они близнецы. Фотография сделана много лет назад, незадолго до общего 18-летия. Майлз с тех пор успел набрать вес. Может быть, Хейден тоже, кто знает. Хотя даже в детстве они не были абсолютно неотличимыми. В лице Хейдена была какая-то привлекательная яркость, живость, дружелюбие. А в Майлзе ничто никого не привлекало. Теперь он видел это в глазах администраторши мотеля. «Вроде есть что-то знакомое», — сказала она. Глаза метнулись с фотографией на Майлза и обратно. «Трудно сказать». «Взгляните еще раз», — попросил Майлз. «Снимок не очень хороший, довольно старый, он мог измениться с годами. Никого не вспоминаете?» Он посмотрел на фото с ней вместе, стараясь видеть ее глазами. «Рождественский снимок сделан на страшных зимних каникулах последнего школьного года, закончившихся очередной госпитализацией Хейдена, но на фотографии он выглядит вполне разумным, улыбающийся подросток с добродушным взглядом на фоне сверкающей елочной мишуры. Волосы чуть растрепаны, на лице никаких признаков тех проблем, которые он доставлял и до сих пор доставляет». Молодая женщина слегка шевельнула губами, глядя на Майлза. И он задумался, не целовал ли Хейден эти губы. «Не спешите», — твердо сказал Майлз, вспоминая полицейские процедуры, которые видел в сериалах по телевизору.
«Вы из полиции?» — спросила женщина.
«Не знаю, обязаны ли мы давать информацию». «Я родственник», — заверил ее Майлз. «Это мой брат, он пропал. Я стараюсь найти его». Она еще раз посмотрела на снимок и, наконец, решилась.
«Его зовут Майлз», — сказала она, мельком взглянув из-под лобья на Майлза. И он поэтому подумал, будто администраторша просто упрямится. Не желает открывать какие-то важные сведения. Держит их при себе исключительно потому, что Майлз ей нравится меньше, чем Хейден. А фамилия, кажется, Чешир. Майлз Чешир. С виду потрясающий парень.
Помнится, как сжалось сердце, когда из ее уст прозвучало собственное имя и фамилия. «Шутка», — подумал он тогда. «Хитроумная, гнусная шутка Хейдена». «Что я делаю?» — подумал он. «Зачем я это делаю?» Та самая поездка в Северную Дакоту состоялась почти 2 года назад. Майлз собрал вещички, поехал домой, мрачно думая, что вся эта авантюра с Кульмом задумана в качестве хитроумной обманки. Хейден в очередной раз впал в игривое, злобное, маниакальное состояние, и когда Майлз вернулся в свою квартиру, его ждали книга «Не плачьте по генералу», «Жизнь Альфреда Салли» и плотный конверт 8/12 со статьей, вырванной из профессиональных заметок о шизофрении в Америке с отмеченным желтым маркером абзацем. Если у одного из близнецов развивается шизофрения, то у второго в 48% случаев тоже, нередко в течение года после первого. Ожидало его еще электронное сообщение с обратным адресом generalasulli@hotmail.com. Очередная забавная шутка. «Ох, Майлз», — говорилось в нем, — «ты никогда не задумывался, что о тебе скажут люди, когда ты расхаживаешь с объявлениями о розыске и кошмарными старыми снимками, сообщая скорбную историю о своем дурном свихнувшемся близнеце? Никогда не задумывался, что, бросив один взгляд на твою потрепанную личность, никто тебе ничего не расскажет? Каждый подумает, да ведь это же сам Майлз свихнулся. Каждый подумает, может, у него вообще нет брата-близнеца? Может, он просто умалишенный?»
«Вот и все», — подумал тогда Майлз, прочитав сообщение и вспыхнув от унижения. Так взбесился, что вышвырнул в окно своей квартиры книжку про Альфреда Салли, упавшую с возмущенным шуршанием на автостоянку. «Вот и все», — сказал он себе, — «кончено. Больше не уделю ни времени, ни сердца. Он забудет Хейдена, будет жить своей собственной жизнью». Помнится это решение. Живо помнится даже сейчас, когда он сидит в машине, небритый, немытый, разбирая объявления о розыске, напечатанные на простых крепких карточках. Сверху «Кто видел этого человека?», ниже фотография Хейдена, еще ниже «Вознаграждение». Хотя это, пожалуй, небольшая натяжка. Он повернул зеркало заднего обзора и критически оглядел себя. Глаза. Выражение лица. Разве похож на сумасшедшего? Разве действительно сумасшедший? Сегодня 11 июня. 68 градусов 18 минут северной долготы, 133 градуса 29 минут западной широты. Солнце не сядет еще... «Недель 5».